Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Барак Обама и Дмитрий Медведев обсуждают новую повестку дня отношений Вашингтона и Москвы. Удалась ли перезагрузка? Белоруссия поднимает плату за транзит газа из России в Европу. Как Минск и Москва разрешают новый энергетический спор? На уимблдонском турнире сыгран самый долгий матч в истории мирового тенниса. Почему спортивные эксперты настаивают на изменении правил соревнований? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексанена в связи с истечением срока давности. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты. Сообщается, что, согласно решению суда, Василий Алексанен, который смертельно болен, не сможет потребовать материальной компенсации за 2,5 года, проведенные под стражей. В Симоновском суде весь день работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и за несколько минут до первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» она вернулась в редакцию. Сейчас Марьяна в прямом эфире программы. Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. Но для того, чтобы с определенностью говорить о том, что в деле Василия Алексаняна поставлена точка, нужно подождать еще 10 дней, когда сегодняшнее решение суда вступит в законную силу. Коллегия из трех судей прислушалась к доводам адвоката бывшего вице-президента компании «ЮКОС» и постановила прекратить уголовное преследование Василия Алексаняна за истечением сроков давности. Да и прокурор Николай Власов не видел никаких препятствий для того, чтобы дело прекратить.
По данному уголовному делу истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, поэтому у стороны обвинения нет оснований для возражения. Все необходимые меры процессуальные для прекращения уголовного дела соблюдены. Алексанян в судебном заседании явился, высказал свою точку зрения и написал письменное заявление о своем согласии с прекращением уголовного дела. Поняли, ветерующим обстоятельствам.
Прокурор Николай Власов пояснил также, что Василий Алексанян не вправе требовать реабилитации и компенсации морального вреда, поскольку уголовное преследование в отношении него было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, однако кое-что Василию Алексаняну все-таки вернется.
Все будет снято. Дело в том, что он ту меру пресечения, которая была для него избрана, залог, он ее соблюдал, он ее не нарушал, поэтому оснований для невозвращения залога не имеется. Также после вступления данного решения в законную силу будет решаться вопрос и о снятии ареста на имущество.
Напомню, что Василий Алексанян был выпущен под залог в 50 миллионов рублей. Вот как раз эти деньги должны ему вернуться. Адвокат Василия Алексаняна Георг Тангян пояснил, что согласие его подзащитного на прекращение уголовного дела за истечением сроков давности вовсе не означает, что тот признает свою вину. Бывшего президента ЮКОС, вице-президента ЮКОСа, прокуратура считала виновным в хищении имущества Томскнефти и акций нефтедобывающих компаний ВНК. Помимо этого, ему вменялась неуплата налогов, растрата и легализация преступно нажитых средств. Дело Василия Алексаняна, который на протяжении более 2,5 лет содержался в следственном изоляторе, имея смертельные заболевания, правозащитники и общественные деятели называли показательным, имея в виду ситуацию в российском правосудии. Говорит член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Ирина Ясина.
Вся эта ситуация чудовищна. Конечно, она не могла бы существовать ни в какой цивилизованной стране. Мне горько говорить, что моя родина в данном случае демонстрирует такие средневековые опыты. Представить себе, ну, в 21 веке, когда люди с высшим образованием что-то подобное делают, я просто впадаю в ужас. Василий Алексанян, это к тому же демонстрация совершенно беспредельного мужества, потому что люди в такой ситуации, не в такой ситуации в нашей, перестают отстаивать свои убеждения, ломаются, а он это вот пример нам всем. Особенно на противоречии с тем, как держится Василий, убого и карски выглядит наша судебная система. Я думаю, что, конечно, то, что он идет по делу ЮКОСа, это важно, но очень важно. Но, кроме того, важно еще и то, что Василий выбран в качестве демонстрации того, что бывает с сотрудниками, которые не сдают своих начальников, в данном случае владельцев компании, в которой они работали. Ведь в чем, собственно, неудача по жизни Василия Алексаняна? Блестящее образование, Москва, Гарвард, а потом он просто пошел работать не в ту компанию. Подписайте, он бы пошел работать в Лукойл, и все бы у него было хорошо и в шоколаде, или в ТНК-БП. А он пошел работать в ЮКС, ему не повезло. И плюс к этому он еще придерживается каких-то морально-нравственных. Да, вот за это он и получил то, что получил.
Адвокат Василия Алексаняна Геворг Дангян сообщил журналистам, что теперь его подзащитный, вероятно, уедет за границу для прохождения лечения. Это и было ему ранее рекомендовано специалистами. Я напомню, что Василий Алексанян болен раком, и у него тяжелая стадия СПИДа. Ранее адвокаты неоднократно говорили о необходимости прекращения этого уголовного преследования в отношении их подзащитного, в том числе и ссылаясь на состояние его здоровья. За время, пока шел процесс, было проведено две комплексных медицинских экспертизы, и врачи-эксперты тоже подтверждали, что участие Василия Алексаняна в слушаниях может привести к неизбежному осложнению состояния его здоровья. Тем не менее, вот сегодня Василий Алексанян побывал в Симновском суде, чтобы лично подтвердить свое согласие с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Он выглядел действительно не слишком хорошо, пришел в медицинской маске в зал судебных заседаний и практически не мог разговаривать. Но вот теперь, вероятно, ему уже не придется бывать в судах, поскольку, напомню, Симоновский суд Москвы сегодня вынес решение о том, чтобы прекратить уголовное преследование Василия Алексаняна в связи с истечением сроков давности по тем статьям, которые ему вменяются. Андрей.
Спасибо, Марина Тарачешникова, судебный репортер «Радио Свобода», следила за делом, рассмотрением дела Василия Алексаняна. Остается теперь только гадать, может ли рассмотрение этого дела, итоги его, как-то сказаться на течение других процессов, связанных с высокопоставленными бывшими руководителями компании «ЮКОС».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли улучшение российско-грузинских отношений без смены политического режима в Тбилиси? Об этом говорим журналистам Олегом Панфиловым и политологом Сосо Цискаришвили.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга. 24 июня продолжается визит президента России Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Америки. Медведев встретился сегодня в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Обсуждение вопросов, касающихся разных международных проблем и проблем двусторонних отношений, было продолжено за обедом, а далее по расписанию оба президента принимают участие в американо-российском бизнес-саммите в Торговой палате США. Подробнее о визите корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Нынешняя встреча Обамы и Медведева седьмая по счету. Ее основная цель, по мнению американской администрации, дальнейшее улучшение американо-российских отношений, укрепление дипломатических, экономических и научно-технических связей. В среду президент Медведев посетил Силиконовую, то есть Кремниевую, долину в Калифорнии, Центр высоких технологий Америки. Бен Родес, представитель советника президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности, сказал, что визит Медведева демонстрирует существенный прогресс в перезагрузке двусторонних отношений. Улучшение отношений с Россией, как отмечают американские политические обозреватели, одно из немногих достижений администрации Обамы. Пока ей не удается достигнуть прогресса в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Северной Корее, главными достижениями считаются возобновление американо-российского ядерного договора и согласие России на санкции против Ирана. Повестка дня нынешних переговоров между президентами Соединенных Штатов и России довольно скромная. Расширение торговли и подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Вот как видит значение саммита политолог и экономист, бывший президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
Я думаю, не стоит ожидать особо значительных, исторически важных результатов встречи. Это скорее обмен мнениями между двумя лидерами о положении в Европе, о проблемах Ближнего Востока, Ирана, Северной Кореи, Кыргызстана. Но вряд ли в результате беседы мы увидим перемены в стратегии Соединенных Штатов или России. Вопрос расширения торговли очень важен для обеих стран. Соединенные Штаты выходят из рецессии и очень заинтересованы в расширении внешнего рынка для экспорта.
экспорта американской продукции, а также для получения менее дорогого качественного сырья. Американские потребители, в свою очередь, заинтересованы в более дешевой и качественной импортной продукции. Россия тоже говорит о своей заинтересованности в иностранном капиталовложении в российскую экономику, чтобы этим компенсировать неопределенность на рынке сырья и уйти от зависимости от цен на нефть, газ и другие природные ресурсы. Но важно не то, что говорят российские руководители, а что делают, в частности, какой климат создают для иностранных предпринимателей и инвесторов. Россия, являясь одной из крупнейших и важнейших стран Европы, остается единственной, в которой ставятся невероятные препоны для въезда иностранцев на ее территорию. До сих пор требуются приглашения, визы, регистрация визитеров с указанием места временного проживания. Когда американец летит в Германию, Францию, Англию или любую другую европейскую страну, требования совершенно иные, а в Россию прибываешь как будто в полицейское государство. Россия должна стать более открытой, должна перестать бояться иностранцев, подозревать их в том, что они могут что-то не то сделать, не то сказать, не то увидеть. К иностранцам надо относиться с меньшей подозрительностью, видеть в них партнеров, а не шпионов, требуя получения визы и права на въезд. Из Вашингтона президент Медведев должен отбыть в Канаду на совещание Большой Двадцатки. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Уже полтора года администрация президента Обамы и российское руководство проводят политику, которая получила у политологов название «перезагрузка российско-американских отношений». Что думают об этом эксперты? В эфире «Радио Свобода» бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, а ныне эксперт Гудзоновского института из Вашингтона Дэвид Саттер.
Российское руководство в действительности принципиально не изменило свою позицию по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для Соединенных Штатов. Антииранские санкции, например, не обладают, так сказать, поражающей силой, которая бы заставила Тегеран изменить свое поведение. Они были выхолощены благодаря российским усилиям. Американская администрация ради сотрудничества с Москвой приглушила свой голос, отказавшись от публичной критики антидемократических тенденций в России. При этом антизападный, антиамериканский рефрен российской политики не изменился. Это демонстрируется хотя бы подходом России к киргизскому конфликту. Она явно пытается подорвать американские позиции в Киргизстане, тогда как американское присутствие в этой стране необходимо для ведения кампании в Афганистане. Я думаю, что сотрудничество в экономической сфере возможно и даже вероятно, но оно не может подменить необходимость реального изменения взглядов на сотрудничество США в российском руководстве. Нам требуется политическое сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для США и для всего мира, прежде всего по Ирану и Афганистану. Пока такого сотрудничества нет.
Американский политолог Дэвид Саттер. С ним в целом согласен и российский политический эксперт, приглашенный профессор Лондонского исследовательского центра Чатхэм Хаус Юрий Федоров.
Прежде всего, нужно понять, что имелось в виду под перезагрузкой. Как я думаю, имелось в виду, по крайней мере, с американской стороны заключение некой сделки между Москвой и Вашингтоном. Соединенные Штаты, американское руководство, администрация президента Обамы пошла на совершила целую серию очень серьезных уступок в адрес России. Я имею в виду, прежде всего, отмену планов размещения элементов ПРО в Чешской Республике и Польше, фактически отказ от каких ни было планов приглашения Грузии в НАТО. Вообще сейчас не упоминают уже давно о российской агрессии против Грузии. И, наконец, был заключен совсем недавно Пражский договор, новый договор по стратегическим наступательным вооружениям.
Вашингтон что-то получил взамен?
Вашингтон взамен получил согласие России на некое ужесточение санкций против Ирана. Но главным образом речь идет о запрете поставок в Иран вооружений, входящих в регистр обычных вооружений ООН. Проблема, однако, в том, насколько серьезным является это решение Совета Безопасности для Ирана и в какой мере оно может побудить Тегеран изменить свои ядерные планы. Вот пока ощущение таково, что это не сыграет свою роль.
Эксперты не ждут от этого сегодняшнего визита Дмитрия Медведева в Вашингтон каких-то больших прорывных, как говорят на политологической лексике, решений. Есть какая-то новая повестка дня российско-американских отношений?
Фактически повестка дня российско-американских отношений в том виде, в каком она замышлялась, год назад в Вашингтоне, на которую согласилась Москва, так или иначе, в том или ином виде, на мой взгляд, она исчерпана. Строго говоря, я не жду никаких новых крупных соглашений между формальных или неформальных между Москвой и Вашингтоном. Но просто нет таких проблем, по которым сейчас можно было бы найти общее мнение, общее решение.
Именно поэтому эксперты говорят о том, что президенты должны говорить больше об экономике.
Ну, наверное, об экономике вообще говорить приятно, полезно и для президентов тоже, особенно в условиях кризиса. Можно высказать очень много умных мыслей, но вопрос в том, о чем, собственно, говорить. О том, что Россия должна вступить во Всемирную торговую организацию, но в России есть очень серьезные препятствия для этого. И отнюдь не позиция Вашингтона является здесь главным тормозом. Говорить о том, что американские компании могут принять участие в так называемой модернизации России. Вопрос в том, насколько американские компании готовы инвестировать в Россию и главным образом передавать самые современные технологии России. Вот тут, опять-таки, у меня есть серьезные сомнения.
Комплекс правозащитных проблем в России, ситуация на Северном Кавказе, свобода прессы в России, контроль над телевидением со стороны российского руководства. Этот комплекс тем затрагивается сейчас в российско-американских переговорах? Если нет, то почему?
Ну, я думаю, что этот комплекс проблем, хотя, наверное, в более суженном виде, передан на комиссию Суркова-Макфола, и там серьезные эксперты с двух сторон ведут какие-то разговоры на эту тему. Чем эти разговоры кончатся, я не знаю. Мое ощущение таково, и я думаю, что оно подтверждается, в Вашингтоне приняли уже давно решение о том, что если российское население чувствует себя довольным при авторитарном режиме или при том режиме, который существует в России, но не надо тогда пытаться делать россиян счастливыми вопреки их мнению, ведь большинство российского населения, как свидетельствует опрос общественного мнения, довольны нынешним руководством и вообще не собираются чего-то менять. Так что, если россияне готовы жить при авторитарном режиме, ну что ж говорят в Вашингтоне, это их проблема, это их дело, не будем учить их тому, что демократия все-таки лучше, чем не демократия, а свобода лучше, чем не свобода.
Политический эксперт Юрий Федоров, он в перспективах и в сегодняшнем дне российско-американских отношений. Приехав в США, Дмитрий Медведев посетил Калифорнийскую Кремниевую долину и выступил там в Стэнфордском университете. Отвечая на вопросы публики, российский президент сделал несколько заметных заявлений, касающихся внутренней политики России. Медведев, в частности, признался, что не исключает своего участия в президентских выборах 2012 года. Он также назвал Россию страной с молодой демократией, при этом подчеркнул стремление национальных элит самостоятельно совершенствовать политическую систему страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Российский лидер выделил 10 пунктов, наиболее важных для страны. Среди них здравоохранение, борьба с коррупцией, Северный Кавказ, свобода слова, защита собственности, инновации. Вот что, например, сказал Медведев о политической системе в России.
Россия – это страна с молодой демократией. Мы прошли непростой и очень быстрый для такой страны, как Россия, путь. Наша политическая система, она находится в постоянном развитии. Ее основы уже сложились, они, конечно, определены Конституцией. Они обеспечивают возможность каждого гражданина реализовывать свои конституционные права. При этом, конечно, мы не застрахованы от ошибок и готовы улучшать нашу политическую систему. Но, конечно, мы собираемся делать это самостоятельно, без поучений, что называется, извне. Мы будем совершенствовать не только партийную систему, но и другие политические и государственные институты, в том числе и судебную власть, что, на мой взгляд, исключительно важно для нашей страны. Моя задача как президента – максимально повысить авторитет суда, обеспечить на этой основе реально работающую, пользующуюся доверием граждан, судебную систему.
Независимый политик Владимир Рыжков, комментируя высказывание Медведева о политической системе в России, заявил, что президент в своем выступлении не сказал ничего нового.
На протяжении многих последних лет российская власть и в лице Путина, и в лице Медведева повторяет одни и те же банальные общие места про то, что Россия молодая демократия, про то, что ей нужно время для развития, про то, что она постоянно совершенствуется. Эти слова на самом деле не значат ровным счетом ничего. Тем более в Стэнфорде, где находится один из институтов, который профессионально, подробно и детально изучает развитие демократии во всем мире, в том числе и в России, и где специалисты прекрасно знают, что на самом деле у нас идет деградация демократии, что на самом деле у нас установлен авторитарный режим, что на самом деле у нас сокращается количество партий, тысячи кандидатов от оппозиции не допускаются до выборов, объем фальсификации на выборах все больше растет. Нельзя уже вообще говорить о том, что в России есть выборы, а на самом деле есть их имитация, нет свободы слова, жесткая цензура на телевидении, убийства и аресты журналистов-оппозиционеров. Вот это та реальность, которую прекрасно знают в Стэнфорде. Собственно говоря, президент Медведев продолжает делать хорошую мину при плохой игре, пытается сохранять свой имидж либерала, а абстрактность его речей связана с тем, что конкретно вот сказать нечего.
После выступления Медведев начал отвечать на вопросы ученых и представителей бизнес-сообщества. Один из участников встречи поинтересовался, собирается ли президент баллотироваться на второй срок.
Вы знаете, довольно сложная работа быть президентом. И тот, кто изначально, начиная эту работу, говорит о том, что я готов отработать и два, и три срока, это, как правило, человек, который либо еще не понял, во что он ввязался, либо это человек, который не вполне готов к этой работе. Это действительно большое испытание, но в то же время есть и чувство ответственности за то, что ты начал. Если к тому времени, когда будет решаться этот вопрос, те планы, которые я сегодня сформулировал, они будут осуществляться. Если будет поддержка наших людей, а это главное для любого политика, то я для себя этого не исключаю.
Политолог Николай Петров заметил, что в своем ответе Медведев впервые говорит от своего лица и не упоминает Владимира Путина.
Почему это прозвучало в Стэнфорде? Ну, мне кажется, что это вполне вписывается в ту роль, в тот образ, который создает президент Медведев. И было бы странно, если бы он, делая такой серьезный визит в Соединенные Штаты, не старался бы выглядеть как перспективный руководитель, который не просто досиживает свой срок, а вполне возможно будет возглавлять страну и дальше. И мне кажется, что это как бы в интересах не столько или не только, может быть, Дмитрия Анатольевича Медведева, сколько вообще российско-американских отношений и российской политической системы в целом.
Одной из центральных тем выступлений Медведева в Стэнфордском университете был инновационный центр Сколково. Президент предложил подумать над созданием там индивидуальных условий труда и особого налогового режима для привлечения бизнеса. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 июня. И вот главная тема второй половины этого часа. Белоруссия поднимает плату за транзит газа из России в Европу. Как Минск и Москва разрешают новый энергетический спор. На уимблдонском турнире сыгран самый долгий матч в истории мирового тенниса. Почему спортивные эксперты настаивают на изменении правил соревнований? Лидер северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров внесен Государственным департаментом США в список международных террористов. Сборная Италии сенсационно проиграла в групповом турнире чемпионата мира по футболу и выбыла из соревнований. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш несогласных кинематографистов.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пианковский об отставке генерала МакКристалла.
В блогах «Свободы».
Лучшему куратору и лучшему зрителю. Ирина Драгунская о запретном искусстве.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Симоновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ранее в четверг сам Алексанян, выступая в суде, сказал, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент США Барак Обама встречается сегодня в Вашингтоне с президентом России Дмитрием Медведевым. Это уже их седьмая совместная встреча. Незадолго до переговоров американский лидер заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Москвой в деле создания новой системы противоракетной обороны. Беларусь официально подтвердила, что получила 228 миллионов долларов от «Газпрома» в счет оплаты задолженности за транзит российского газа через территорию страны. Вчера Минск полностью погасил долг перед «Газпромом» за поставки российского газа. В Омске следственные органы проверяют действия сотрудников милиции, которые сопровождали колонну автобусов с детьми. В четверг утром в один из автобусов врезался в выехавший на встречную полосу грузовой автомобиль «КамАЗ». Погибли 3 человека. Смена командующего международными силами в Афганистане не означает изменения стратегии США и их союзников в этой стране, заявил американский президент Барак Обама. В среду Обама отстранила должности прежнего командующего войсками НАТО в Афганистане генерала Стэнли МакКристала. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Израиль снять блокаду сектора Газа. В резолюции ПАСЭ отмечается, что только снятие блокады сможет обеспечить нормальные условия жизни населению Газы. В пригороде Барселоны на севере Испании пассажирский поезд сбил десятки людей. По сообщениям властей, 12 человек погибли, 14 получили ранения. В Ираке сегодня в результате серии нападения погибли 3 человека, 11 были ранены.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 24 июня. Продолжим тему российско-американских отношений. Государственный департамент США включил одного из лидеров северокавказского вооруженного подполья Дока Умарова в список террористов. Как заявил помощник государственного секретаря Филипп Кроули, он надеется, что эта мера поможет остановить приток финансовой и иной помощи Умарову. Российские политологи и правозащитники считают это решение логичным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Действия американских властей были вполне ожидаемы, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Док Умаров взял на себя ответственность за взрывы в московском метро. Было очевидно, что рано или поздно государственный департамент будет вынужден признать его международным террористом. Практически вся деятельность крыла сепаратистов, которые поддерживают Дока Умарова, шла к тому, чтобы международное сообщество признало их террористами. То, что касается заявления Госдепартамента, я думаю, что к реальной ситуации на Кавказе вот в настоящее время это не имеет существенного влияния. Дело в том, что Док Умаров и вот то крыло сепаратистов, которые в него ориентируются, они имеют поддержку скорее на Ближнем Востоке. Мир и стабильность на Кавказе в первую очередь зависит от политики российской администрации там и от того факта, найдет ли российская администрация и местные власти пути решения серьезнейших проблем, в первую очередь, которые касаются экономики и социальных проблем.
Решение Госдепартамента – это в сущности констатация факта, считает член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Достаточно, например, прослушать обращение Дока Умарова 1 апреля, чтобы увидеть там четкое недвусмысленное указание на террористические методы, которыми действует и намерен действовать его Кавказский Эмират, а именно принцип коллективной ответственности и прокламируемые им атаки на гражданских лиц и гражданские объекты. Так что признание Госдепартамента Дока Умарова террористом, это, в общем, закономерный шаг. Насколько подобного рода вполне правильные шаги являются элементами реальной политики, я комментировать не берусь.
А вот российским властям последовательности в борьбе с международным терроризмом не хватает, убежден правозащитник Александр Черкасов.
Хотелось бы, чтобы и Россия была столь же логична. ХАМАС, который не действует на территории России, ведь тоже организация, использующая аналогичные методы. Однако Россия почему-то не признает ХАМАС террористической организацией. А Эмират Кавказ Дока Умарова не действует на территории США, но Соединенные Штаты его террористом признают. Возникает тягостная пауза. Есть политика, основанная на тактических интересах, и она, в общем, всегда ведет к провалу. Есть политика, основанная на принципах. Исходя из этих принципов, Дока Умаров просто прямо и недвусмысленно показывает себя террористом. Если мы говорим о политике, основанной на принципах, это единственное, по-моему, достойное содержание перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами, то и Россия должна основываться в признании и непризнании тех или иных государств, квазигосударственных образований, группировок террористическими или нет, тоже принципами, а отнюдь не сиюминутными соображениями.
Комментируя решение о внесении Доку Умарова в список международных террористов, координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Даниэль Бенджамин заявил, что оно является прямым ответом на угрозы для Соединенных Штатов и России. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 24 июня. Крупнейшая сенсация на чемпионате мира по футболу в Южноафриканской республике. Действующий чемпион мира, команда Италии, сенсационно проиграла соперникам из команды Словакии в последнем матче группового турнира со счетом 2-3. Заняла последнее место в своей квалификационной группе и прекратила участие в соревнованиях. В прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Южноафриканской республики обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов. Борис, добрый вечер. Чем вы объясняете слабую игру итальянцев?
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что такая сборная Италии не заслужила того, чтобы быть в 1/8 финала, поскольку эта команда совершенно не похожа на себя 4-летней давности. Собственно, только что об этом говорил и главный тренер итальянцев Марчелло Липпи, который, появившись на пресс-конференции, не стал сразу отвечать на вопросы, а сказал, что сначала хочет сделать заявление. А заявление это было следующего содержания. Я беру полную ответственность на себя за все, что произошло, поскольку если команда не может выйти и сыграть, как положено, в решающем матче, и прежде всего с психологической точки зрения, то виноват в этом всегда тренер. Значит, не сумел подготовить. Психологически действительно итальянцы были не такие, какими мы их видели 4 года назад в Германии.
Ну, для Марчелло Липпи, очевидно, это означает автоматическую отставку, а Владу Вайс, тренер сборной Словакии, станет, очевидно, теперь национальным героем. Словаки играли хорошо или плохо играли итальянцы?
Думаю, что и то, и другое. Итальянцы не были такими, как они были раньше, когда они выходили, и, невзирая на то, кто перед ними, просто вот готовы были, что называется, разорвать соперника любой ценой, разорвать, затоптать, все что угодно. Это были люди, нацеленные на победу, люди, у которых глаза горели, и при виде которых иногда становилось даже страшно. Вот. А словаки, в общем-то, не испугались их и стали играть в свою игру и наказали за вот ту нехватку психологической готовности, которая была у итальянцев.
Борис, вы считаете, что никаких тактических сильных ошибок сборная Италии не совершала? Проблема была только в психологии команды, да?
Я думаю, что прежде всего в этом. И Липпи тоже несколько раз вот в ходе своего выступления подчеркивал именно, что команда не готова была прежде всего ментально, психологически.
Спасибо. Борис Богданов, обозреватель газеты «Спорт-экспресс», в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Южноафриканской республики, рассказывал о причинах поражения сборной Италии, действующего чемпиона мира, на чемпионате мира по футболу. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня компания «Газпром» и белорусские власти отдали друг другу долги. Белоруссия заплатила за газ, а «Газпром» за транзит этого топлива. Эксперты, однако, не спешат заявлять, что газовая война уже закончилась, а в белорусской прессе действия Москвы называют принуждением к интеграции. Из Минска корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Еще в среду вечером белорусские власти заплатили за свой газовый долг «Газпрому» 187 миллионов долларов. Утром 24 июня «Газпром» подтвердил факт получения средств и после этого принял решение возобновить поставки газа в Белоруссию в полном объеме. Фактически сразу же после этого «Газпром» заплатил за транзит газа через Белоруссию по контракту 228 миллионов долларов. Однако, как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вопрос полностью еще не урегулирован. По оценке белорусской стороны, долг за транзит составляет несколько большую сумму, порядка 260 миллионов долларов. По словам первого вице-премьера белорусского правительства Владимира Семашко, тариф на прокачку газа составляет 1,74 доллара. Однако «Газпром» осуществляет плату за транзит по тарифу 1,45 доллара. Семашко заявил, что Минск снизит транзит газа, если «Газпром» заплатит меньше требуемых 260 миллионов. Учитывая эти обстоятельства, эксперты не спешат говорить о том, что газовый конфликт исчерпан. Можно ли назвать кого-нибудь победителем в газовой войне? Кто был инициатором конфликта? На эти вопросы отвечает эксперт Белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.
Я думаю, что никто не выиграл, все проиграли. Что касается инициатора, то, безусловно, инициатором была Москва. Потому что, собственно говоря, конфликт на пустом месте, конфликт совершенно искусственный. Причем демонстративно его как бы объявил эту войну сам президент Медведев, что бывает редко, как правило, все газовые вещи делают представители «Газпрома». Этот искусственный конфликт демонстративный должен был продемонстрировать какой-то урок Белоруссии.
Большинство обозревателей склоняются к тому, что главный фактор – это таможенный союз. Побудить Беларусь к вступлению в таможенному союзу. Я думаю, что этот фактор играл роль, но не только. А я думаю, что все же этот конфликт в значительной мере связан с предстоящими президентскими выборами в Беларуси. Потому что если бы таможенный союз был главным, то Россия использовала бы какие-то вещи именно таможенные, там границу перекрывала, усиливала бы контроль для белорусских товаров и так далее.
По-вашему, удалось ли Лукашенко обратить этот конфликт в свою пользу перед президентскими выборами? Удалось ли ему убедить белорусских избирателей, что он единственный защитник суверенитета на сегодня?
Первое, он получил конфликт с Европой, и Европа свой гнев высказала и в адрес Беларуси в первую очередь. То есть поддержка со стороны Европы Лукашенко не получил. И опять же, накануне выборов такие очень острые конфликты, ну, они, в общем-то, пугают народ. И поэтому я не сказал бы, что тут Лукашенко получил сразу большой рейтинг. Может быть, немного и получил, но, с другой стороны, напугал население.
Как написала интернет-газета «Белорусские новости», в общем, если в Грузии позапрошлым летом Москва занималась принуждением к миру, то ныне мы наблюдаем принуждение к интеграции. А сам Александр Лукашенко в четверг в интервью телеканалу «Евроньюз» заявил, что для белорусско-российского газового конфликта абсолютно не было причин. Лукашенко отметил, что белорусская сторона просила об отсрочке в 2 недели для погашения долга. Но наши союзники, самые близкие нам люди, сказали: «Нет, ни дня ждать не будем». Запись интервью белорусского президента телезрители смогут увидеть 25 июня. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 24 июня. Известный галерист Марат Гельман, деятель современного искусства, руководитель партийного проекта «Единая Россия. Культурный альянс», выступил с инициативой повторить выставку Андрея Ерофеева «Запретное искусство» в своей галерее. Это заявление сделано после того, как прокуратура потребовала 3 года колонии для организаторов этой выставки на следующий день после заседания общественной палаты, которую вел Гельман. Речь на этом заседании шла о культурной политике «Единой России» и партийности культуры. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Начнем с реакции на инициативу Марата Гельмана обвиняемого искусствоведа Андрея Ерофеева.
Я ему, конечно, очень благодарен за такое достаточно неожиданное и экстравагантное предложение, потому что, в принципе-то, мы, когда начали делать эту выставку в 2007 году, мы предполагали, что она будет каждый год возобновляться, показывая те произведения, которые за прошедший год были запрещены или сняты с выставок. И тем самым будет осуществляться мониторинг развития цензуры в нашей стране. Кроме того, мне кажется, что, конечно, это крик души, что ли, отзывчивой души, потому что, в общем, не так-то уж много сочувственных откликов. Марат хочет каким-то образом эту невнимательность исправить, вот такой экстравагантный акт.
Директор Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов, который постоянно поддерживает обвиняемых на процессе по делу запретного искусства, более сдержанно относится к инициативе Марата Гельмана.
Я думаю, что имело бы смысл проводить конференции, обсуждения, критическую какую-то рефлексию культивировать, сначала воспитывать сознание. Выставка – это все-таки публичная акция, но можно делать и выставки. Раз это проблема, да, можно прибегать к самым разным формам, к самым разным жанрам.
Насколько я понимаю, вы лично и ГЦСИ пока не готовы, что называется, повторить жест Марата Гельмана.
Я не знаю, я буду думать. У ГЦСИ есть много дел, и мы планируем все свои проекты заранее. Буду думать. Я лично стоял и стою на стороне защиты, выступал в суде и буду делать все от меня зависящее. Меня как бы стратегия Марата Гельмана волнует гораздо меньше, чем судьба Ерофеева и Самодурова.
После учреждения проекта «Культурный альянс», руководителем которого является Марат Гельман, главный редактор сайта «Полит.ру» Андрей Левкин написал статью под названием «Партия культурного досуга», где в частности говорится...
Гельман утверждает, что проект преследует исключительно культурные цели и никак не связан с политикой. Тоже неплохо для партийной программы, но в этом месте проблема. Как раз сейчас проходит суд на тему отношений современного искусства с группами прихожан Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Как объявлять подобный проект в таких обстоятельствах? По факту получается, что «Единая Россия» берет сторону современного искусства, а не сторонников РПЦ.
Написано в статье Андрея Левкина. За разъяснениями и комментариями мы обратились к Марату Гельману. Марат, вы серьезно готовы к такой выставке? Или вы будете ждать 12 июля, когда будет оглашен приговор?
То есть я серьезно готов, но я буду ждать. Если будет оправдательный приговор, то я повторять выставку не буду. Если будет обвинительный приговор хоть в какой-то части, то да. Это проект абсолютно чистый, искусствоведческий, исследовательский проект. Если будет обвинительный приговор Ерофееву, это значит, что кураторская деятельность в России является преступной. Я ведь это делаю не столько даже из дружбы там с Ерофеевым. Я просто понимаю, что, например, Московская биеннале, которая у нас уже 3 раза проходила, и надо будет закрывать, потому что ни один европейский художник не приедет к нам больше в страну, где организация выставки является уголовным преступлением. Гараж надо будет закрывать.
Многие люди считают вас человеком государственным, связывая вашу фигуру с президиумом Генсовета Единой России, который утвердил новый проект под названием «Культурный альянс», инициатором которого и куратором которого вы будете. Да. Получается, что вы, являясь человеком государственным, пытаетесь защитить то искусство, которое государство в лице прокуратуры пытается вычеркнуть.
Государство большое. Я в том числе защищаю государство нормальное. То государство, которое, как мне кажется, каким оно должно быть. Дело в том, что я член партии искусства, и мое взаимоотношение с Министерством культуры, администрацией президента, как органом власти, с партией «Единая Россия» — это взаимоотношение. Я реализую свои проекты, и я хочу, чтобы они в этом участвовали, и они, условно говоря, выступают в качестве партнеров. Но в том случае, когда государство в лице прокуратуры совершает, с моей точки зрения, это просто опаснейшие шаги, которые могут иметь негативное влияние не только на искусство, но в том числе и на государство, я превращаюсь в человека, который представляет художественное сообщество. Я человек, который постоянно работал с властью и в то же время сумел сохранить свою идентичность как деятеля культуры. И мне кажется, что подозревать, что в этот раз я буду менее осторожен, менее принципиален, оснований серьезных не должно быть. И то, что взаимоотношения искусства и власти есть материя сложная, для кого-то это довод, чтобы на всякий случай не иметь никаких отношений с властью. У меня другая ситуация. Я готов идти, хочу идти на эти отношения, потому что я эту дистанцию, как мне кажется, умею держать. Вот ситуация с Ерофеевым, она ставит, конечно, все мои усилия под вопрос. И я поэтому, собственно говоря, и прилагаю такое, потому что я понимаю, что вся моя деятельность может быть разрушена одним вот решением этого суда.
Марат Гельман, деятель современного искусства и руководитель культурного проекта партии «Единая Россия», собирается повторить выставку «Запретное искусство» на территории своей галереи. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы американской печати активно обсуждают сегодня отставку с поста главнокомандующего силами НАТО в Афганистане генерала Стэнли МакКрис. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов.
Решение президента Обамы принять отставку генерала МакКристала было обоснованным, и его просьба к генералу Петреусу принять командование войсками в Афганистане внушает надежду, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Обама убедительно объяснил это решение, заявив, что оно обосновано не сменой стратегии или персональной обидой, а тем, что МакКристал не придерживался стандарта, которому должен соответствовать генерал в роли командующего. «Мы полагали, — пишут авторы статьи, — что Обама сочтет разумным оставить МакКристала на его посту, учитывая его роль в руководстве антиповстанческой кампании на юге Афганистана. Однако генерал Дэвид Петреус более чем какой-либо другой американский военачальник способен быстро принять на себя эти обязанности. Согласно графику, объявленному президентом Обамой, вывод американских войск из Афганистана должен начаться всего через 13 месяцев, и это вызвало обеспокоенность Петреуса на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе. Авторы статьи полагают, что президенту Обаме придется рассмотреть и смену гражданских американских представителей в Афганистане, таких как посол Майкл Айкенбери, которому не удалось наладить эффективное сотрудничество с военным командованием или с правительством Афганистана, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Аналогичная мысль звучит и в редакционной статье в «Нью-Йорк Таймс». Цитируя слова Барака Обамы о том, что, приветствуя дискуссии среди своих советников по Афганистану, он не потерпит разлада, авторы статьи полагают, что Обама должен более основательно почистить ряды этих советников. Среди кандидатов на отстранение, по мнению газеты, посол в Кабуле и спецпосланник в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Многие американские СМИ отмечают, что быстрая и жесткая реакция Барака Обамы на публикацию в журнале «Роллинг Стоун», описывающую неуважительное отношение генерала МакКристала к президенту и его окружению, стала сюрпризом для автора статьи, нештатного корреспондента этого журнала Майкла Хастингса. Интервьюируя Хастингса в среду вечером, ведущий телеканала CNN Ларри Кинг спросил журналиста, считает ли он правильным решение президента Обамы об освобождении генерала МакКристала от должности командующего войсками в Афганистане. «Я не думаю, что являюсь самой подходящей персоной для ответа на этот вопрос», сказал Майкл Хастингс. «Тем не менее, я считаю, что если бы Белый дом желал замять это дело и сохранить генерала МакКристала, он мог бы это легко сделать множеством способов. Поэтому я считаю, что ответ администрации подтверждает описываемое мною в этой публикации, а именно, отношения между генералом МакКристалом и Белым домом, безусловно, были натянутыми». «Провал МакКристаллизации» – так озаглавлена статья в газете «Вашингтон Таймс». Ее автор, вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман, полагает, что ответственность за неудачи в Афганистане лежит не на Пентагоне, а на Белом доме. Автор пишет, что фурор вокруг опалы генерала МакКристала не должен затмевать более крупную проблему – глубокие и продолжительные разногласия в администрации по поводу того, как дальше действовать в Афганистане. Хотя тщательно продуманное назначение генерала МакКристала в мае прошлого года было продиктовано стремлением Белого дома к успеху военной кампании в Афганистане, с тех пор господин Обама в значительной степени перестал вникать в детали этой кампании, пишет видный эксперт по безопасности Илан Берман в газете «Вашингтон Таймс».
Обзор американской печати подготовил мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На Уимблдонском турнире прошел самый продолжительный матч в истории мужского тенниса в мире. Американский спортсмен Джон Айзнер, 19-я ракетка мирового тенниса, и француз Николя Маю, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 149-е место, провели на корте в общей сложности 11 часов 5 минут. Победителем этого пятисетового поединка, который теннисисты не успели завершить ни во вторник, ни в среду, стал со счетом 70-68 в последнем сете Джон Айзнер. Этот беспрецедентный матч побил многие рекорды мирового тенниса. В эфире «Радио Свобода», спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Что это за такие чудесные теннисисты?
Николя Маю, француз, он более известен, он постарше возрастом, он 82-го года. Он на этом Уимблдоне квалифай, то есть он попал в основную сетку через квалификацию. И это о многом говорит, потому что серьезные игроки заранее попадают в сетку Уимблдона. Его достижения невелики. Самым высоким его результатом был третий круг Уимблдонского турнира. Это что касается большого шлема. У него есть 3 титула в парном разряде. И он участвовал в 2 одиночных финалах турниров серии ATP. Проиграл он в 2007 году оба турнира. И на этом его достижения заканчиваются. Иногда он мелькал в сборной Франции на Кубке Дэвиса. Но действительно, вот таких серьезных результатов у него нет. Джон Айснер, или Иснер, как его иногда называют, это игрок более высокого класса. По крайней мере, можно судить об этом по тому, что он 23-й сеянный на нынешнем Уимблдоне. Родился он в 85-м году. У него на боевом счету есть 3 финала турниров серии ATP. В нынешнем году он проиграл 2 турнира оба раза своему соотечественнику, американцу Сэму Куэри. А вот один турнир он выиграл. 16 января 2010 года в Окленде он победил в финале никого не более француза Арно Климана. Это очень показательно, потому что именно Арно Климан был вместе со своим соотечественником Фабрицио Сантаро соавтором рекорда предыдущего, который как раз сейчас побили Айснер и Маю. Именно тогда, в 2004 году, на Ролан-Гаррос, на открытом чемпионате Франции, их матч продолжался 6 часов 33 минуты, а рекорд Уимблдона составлял 6 часов 9 минут, и в результате, конечно же, рекорд будет побит.
Есть какое-то рациональное объяснение тому, почему этот матч оказался таким марафонским?
И, во-первых, считается, что раз уже зрители кричат «мы хотим еще»,
то это некоторый такой рекламный, что ли, трюк. Но это объяснение, так сказать, прагматическое. А медицинское спортивное объяснение, я думаю, дело в том, что на Уимблдоне такая трава и такая скорость полета мяча, что когда теннисисты устают, они уже физически не в состоянии взять быструю подачу соперника, и глаз просто перестает видеть уже летящий мяч. И, возможно, для ассоциации теннисистов-профессионалов это хороший урок, в том смысле, что надо подумать, все-таки, может быть, не стоит играть по классическим теннисным правилам, а все же соблюдать правила тайбрейка, то есть не доводить теннис до абсурда, как происходит сейчас. Конечно, это красиво, интересно и, безусловно, войдет в историю, но некоторые варианты абсурда, согласитесь, в этом есть.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Многие спортивные специалисты не в восторге от чрезмерно затянувшегося матча. Тренер российского теннисиста Михаила Южного Борис Опкин считает чрезмерными физические нагрузки теннисистов и обращает внимание на то, что некоторые правила проведения турниров «Большого шлема» нуждаются в пересмотре.
Я думаю, что это безобразие, что это идиотские правила, которые надо менять. Мне очень жаль этих ребят, жаль их родителей и жаль их тренеров, потому что это уже игра на уровне жизни и смерти, в прямом смысле этого слова. Уже давно эти все правила устарели, равно как и правила пятисетовых матчей. Возникает законный вопрос, почему мужчины и женщины играют разное количество матчей, а получают одинаковую за это зарплату. Я думаю, что если рабочему на заводе сказать, что ты должен работать 14 часов, а рядом с тобой женщина будет работать 8, и вы будете получать одинаковую зарплату, я думаю, что вряд ли кто согласится на такую работу, и уже давно пойдут бунты. Я вообще считаю, что это надо прописать не в документах комитета по проведению гранд-слемов, это должно быть написано в правилах тенниса, так же, как и размеры корта должны быть прописаны размеры матча. А в идеале, я считаю, что все матчи на всех турнирах должны играться по той схеме, по которой играются сейчас пары в мужском теннисе. Два сета с решающим очком, чтобы не было долгих розыгрышей. И если по сету, то матч тайм.
Вы считаете, что нагрузки слишком велики физически?
Ни в одном виде спорта нет такого, чтобы подряд люди играли целый рабочий день. Это сумасшествие. Это невозможно просто. Это вопреки всем здравым смыслам.
Макенрой, например, назвал этот матч самой выдающейся рекламой этого вида спорта. С этим как быть?
Как реклама, как разовая реклама, это блестяще. Но если такие матчи пойдут, все будут выключать телевизор, и телевизионные каналы вообще перестанут это транслировать. Это убьет теннис.
Не было бы справедливым решить судьбу этого матча жребием?
Нет, конечно. Нет, это однозначно. Они должны доиграть, раз такие идиотские правила, они должны дойти этот идиотский путь до конца.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были теннисный тренер Борис Опкин и мой коллега Алексей Кузнецов. На Уимблдонском турнире сыгран самый продолжительный матч в истории мужского тенниса в мире. Вот так обстояли дела. В четверг, 24 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панил. Микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, но только до завтрашнего вечера. Сразу после новостей у нас программа «Поверх барьеров», так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сегодня в российском выпуске Марины Тимашевой рассказ о международном фестивале симфонических оркестров. Не пропустите. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принял отставку генерала Стэнли МакКристалла с должности командующего.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон распорядилась внести Доку Умарова в список
стереотипов. Я благодарю генерала МакКристалла за его службу НАТО.
Я знаю, что правительство Кевина Рада не всегда делало то, что...
При выгрузке из автомобиля произошло...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.